говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час пресса», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Я выписываю сегодняшние газеты эпитеты, которыми сегодня посмертно награждают Александра Солженицына. Это, впрочем, не тот случай, когда при жизни было одно, а после жизни совсем другое. Нет, и при жизни его в современной России он не был обделен почетом и пиететом. Итак, Солженицын – титан античного уровня. Это Глеб Панфилов в «Комсомольской правде». «Гомер нашего времени» – заголовок в «Московском комсомольце». «Единственный апостол совести 20 века» – это Андрей Вознесенский, тоже в МК, он так пишет. Однако же и после смерти этого большого человека никто не собирается делать вид, что вокруг его персоны не было споров и не было расхождений. Газета «Комсомольская правда» публикует сегодня рядом два писательских мнения – Дмитрия Быкова и Александра Проханова. Я цитирую Быкова. «Он был писателем великим и только потому стал властителем дум. Россия вообще страна не особенно идеологизированная, она больше ценит не идеологов, а профессионалов. Кто достиг вершин в своем деле, тот и становится духовным учителем». С кем его можно поставить в один ряд? С Достоевским, конечно. Он ему типологически очень близок. И теперь слова Александра Проханова. «Когда Солженицын вернулся в Россию с надеждой, что станет пророком, духовным лидером, современным Достоевским, у него ничего не получилось. В ельцинской России он был не нужен со своим русским державным подходом. В итоге Солженицын попал во второе изгнание. Он умер в глубоком внутреннем разочаровании. Он всю жизнь, борясь за свои идеалы, играл в чужую игру и оказался в стране, которая, став тоже результатом чужой игры, ему не нравилась». Но вот тут у Проханова какой-то хронологический провал, потому что он не очень объясняет, нужен ли был Солженицын со своим русским державным подходом в путинской России, и можно ли вот это определение «второе изгнание» распространить на последние 8 лет его жизни в стране. Но как бы тут, вот как бы то ни было, я вижу здесь две оценки и два подхода к роли Солженицына в русской литературе, в русском обществе. И поэтому мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Можно ли считать, что Александр Солженицын был духовным учителем для сегодняшнего российского общества, как считает Дмитрий Быков? А если вы согласны с тем, что у него не получилось стать духовным лидером, духовным учителем в современной России, то почему так? Почему не получилось? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И я представляю вам гостей нашей программы. Это писатель Дмитрий Быков. Здравствуйте,
Дмитрий. Здравствуйте.
И с нами на связи из Лондона профессор Шеффилдского университета и специалист по советской и русской литературе Евгений Добренко. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
И я вижу вот два вопроса важных, больших, которые, наверное, будут стоять какое-то время перед нами в связи с уходом этой великой личности. Кем он был для нас? И кем он будет для поколения, которое приходит после нас, для наших детей, которым сегодня 20? Вот давайте пока наши слушатели пишут про то, кем он был для нас, давайте о детях поговорим, о 20-летних. Дмитрий, что должны понять сегодняшние наши дети, которым по 20, там, 25, об Александре Солженицыне? Дети.
Ну, во всяком случае, то, что я буду пытаться объяснить своим детям, да, то, что... В первую очередь, конечно, перед нами действительно прямой наследник Достоевского, очень крупный писатель. Почему я об этом говорю? Ну, тут есть, на самом деле, масса параллелей. Еще Лакшин в свое время заметил, что разговор Ивана Шухова с сектантом Алешей прямую отсылается к разговору Ивана с Алешей Карамазовым. И это действительно одна из стержневых проблем Солженицына. Он, в общем... пережил тот возраст, в котором Достоевский фактически планировал закончить свою литературную деятельность продолжением Карамазовых и выйти уже на прямую проповедь. Да? Достоевский этого не успел, Солженицын успел. Но, безусловно, к его романам и к его публицистике надо относиться прежде всего как к художественным текстам, крайне субъективным, безусловно, не претендующим на истину в конечной инстанции. Ну, не будем же мы дневник писателя Достоевского рассматривать как руководство к жизни.
А мы не можем рассматривать это отдельно, его художественное творчество?
Нет, никоим образом. Потому что дело в том, что как раз Достоевский был прежде всего, на мой взгляд, гениальным мыслителем и публицистом. А гениальный мыслитель – это не тот, кто дает рецепты, а тот, кто будет мысль. И я не думаю, что в романах Достоевского можно как-то разделить публицистику, из которой состоят братья Карамазовы на 90%, нравственную проповедь и художественную силу.
Да, но Солженицын мы можем разделить романы и публицистику.
Не можем никаким образом, потому что, собственно говоря, в «Круге первом» это публицистический роман, роман идей, и в лучшем случае, в лучшем смысле по-бахтински, полифонический роман, диалогическая проза. Я поэтому как раз и думаю, что даже к такому произведению, как «Наши плюралисты», надо относиться так же, как к «Бесам». Спорно это политически? Безусловно. Художественно? Это бесспорно. Это написано так, что вы мимо этого не пройдете. Вы этим ошпаритесь.
Художественная публицистика и публицистическая,
публицистическая
художная
проза. А не надо разделять эти вещи, потому что я считаю, что эти жанровые разделения так же искусственны, как поколенческие или направленческие, потому что человек всегда работает в одном жанре. Он работал в одном жанре, Солженицын. И в этом смысле не нужно думать, что вот есть чистое искусство, скажем, «Матрёнин двор» там, или «Не стоит село без праведника», как он правильно называется. Во всей его прозе очень силен вот этот учительный и напрямую публицистический посыл. Я не думаю, что это плохо, потому что ему приходится иметь дело с тем читателем, современным читателем, который прошел и знает ужасы 20 века, его трудно прошибить. Иногда прошибить его можно только прямой авторской проповедью.
То есть вот это главное, что дети должны понимать. Достоевский, запятая, Солженицын.
Достоевский, запятая, Солженицын. Перед нами писатель. Вы можете не уважать его воззрений, вы можете с ними не соглашаться, более того, вы обязаны с ними спорить. Но уважать силу и страсть, с которой это написано, и художественное мастерство, великолепное, с которым это сделано, вы обязаны.
После анонса мы спросим Евгения Добренко о том, что он будет рассказывать иностранным студентам об Александре Солженицыне.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами писатель Дмитрий Быков и профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Был ли Александр Солженицын духовным лидером для сегодняшнего современного российского общества? Если нет, почему не получилось им стать? И, Евгений, я сразу еще раз уточню, что ваша аудитория, ваши дети, ваши студенты – это иностранные, это другая аудитория, это не та аудитория, которой Дмитрий Быков, например, будет объяснять, кто такой Солженицын. Во-первых, должен ли быть другой подход в объяснении, кто такой Солженицын, для другой молодежной аудитории?
Ну, я думаю, что подход в принципе остается тем же. Вопрос только в том, что будет, как будет читать Солженицына эта аудитория. Во-первых, во-вторых, что она вынесет из вот такого объяснения Солженицына, с которым я, в принципе, согласен, из того, что вот говорил Дмитрий Быков. Я лишь думаю, что в Солженицыне несколько иной баланс, чем в Достоевском, публицистичности и того, что называется литературой. Я думаю, что все-таки здесь есть такой известный элемент позы литературоведческой, критической, объявлять, что, скажем, один день и, скажем, какие-то последние публицистические работы Солженицына – это, в принципе, одно и то же, это, в принципе, литература. Конечно, не одно и то же, и, в общем, «Дневник писателя» Достоевского – это совсем не то же, что «Преступление и наказание». Вот, это разные тексты, различна природа этих текстов. Хотя, конечно, идеологически ясное дело, что и тот, и другой, да, в общем, любой писатель, удивительно, что здесь еще не возникло имя Льва Толстого.
Да, почему-то нигде не возникло. Вот Гомер, да.
Да, хотя, в общем, это очень интересная параллель, кстати сказать, многое объясняющая. Дело в том, что, скажем, «Война и мир» интересна современным читателям, в том числе и читателям на Западе, прежде всего как литература, а не как исторический роман о событиях Наполеоновской войны. Тогда как «Архипелаг ГУЛАГ» интересен все же современному читателю, именно как историческое повествование о конкретных исторических событиях, а не столько как литература. Это интересный, в общем, интересный такой феномен, с которым нельзя, вообще говоря, не считаться.
Но это был он интересен так тому читателю, у которого тогда не было того объема исторической литературы о том периоде, который есть у современного читателя. То есть я думаю, что в этом смысле, может быть, «Архипелаг ГУЛАГ» потерял уже современность и сегодня тоже. То есть сегодня потерял.
Я говорю о восприятии этого текста, скажем, западной аудитории. Да. Вот. Это, в общем-то, иначе несколько. Но мне-то, вообще говоря, хотелось бы перевести немножко, если можно, этот разговор. В несколько иное русло. Потому что, в общем, я вот как-то последние два дня, хочешь не хочешь, все-таки постоянно как-то Солженицын в интернете везде присутствует, везде читаешь какие-то некрологи, какие-то высказывания разных людей, разных писателей, и понимаешь, что, в общем, все-таки, конечно, умер великий писатель и так далее, но речь идет все-таки не столько о писателе, сколько о, в общем, фигуре куда более масштабной, чем просто, знаете, литературный, как бы, персонаж истории литературы. И вот мне кажется, что все-таки от этого аспекта уйти нельзя. Речь как будто бы идет о совершенно живом участнике политической борьбы, причем политической борьбы, которая не сегодняшней политической борьбы, а политической борьбы, которая, в общем, продолжается на протяжении многих десятилетий, практически всего 20 века. Вот, и те споры, и те горячие вообще вот оценки, которые высказываются, и вот те полярные точки зрения, которые вы привели в начале программы, они все-таки свидетельствуют о том, что Солженицына нельзя все же рассматривать как сугубо литературный феномен. Как бы мы этого не хотели и как бы мы к этому не призывали.
Ну хорошо, Жень, если все-таки вернуться к первому вопросу, чтобы мы уже как-то так не сразу переходили на то, кем был Солженицын для нас, все-таки вы объяснили своим студентам, что он был, конечно, великий писатель, но при этом в его творчестве наиболее интересным это была публицистика, это были исторические факты, это был тот период жизни, о котором не знали в Советском Союзе, а он эти пласты раскрыл. Так? Вы на этом бы делали акцент. Я правильно вас понимаю?
Ну, в общем, да, потому что хотим мы того или нет, значение Солженицына определяется, опять-таки, хотим мы того или нет, в общем, двумя огромными взрывами. Внутренний взрыв, который он произвел, был, конечно, «Один день Ивана Денисовича». Это абсолютно взрывной текст внутри страны. А второй текст, который взорвал уже как бы, взорвал, можно сказать, советскую историю, русскую историю 20 века и открыл ее для окружающего мира, был «Архипелаг». Потому что без этих двух текстов, в принципе, что останется? Останется моралист. Понимаете, это как в сущности, как Толстой без «Войны и мира» и Анны Карениной. Ну и что будет? Власть тьмы?
Хорошо, я вижу, что по-разному вы смотрите на эту фигуру вот с точки зрения с писательской, с литературной. Я хотела бы перейти к сегодняшнему, Солженицыну в сегодняшней России. Я перед тем, как вас спросить, покажу две книги. Вот Дмитрий их уже видит, у меня на столе лежат две книги. Одна из них была издана в 1978 году. Она называлась «Спираль измены Солженицына». Ее написал Томаш Ржезач, чешский публицист. Я ее по чистой случайности читала летом в отпуске в качестве фельетона анекдоты, как журнал «Крокодилы» зачитывала своей старшей дочери страницами, и мы смеялись. Но сейчас уже как-то не так смешно. Я читаю последний абзац этой книги, которая пишет о том, что он изменник, стукач, доносчик и так далее, и так далее. Последний абзац. Мы убедились, что подлинный день рождения предателя Александра Солженицына действительно не совпадает с датой его появления на свет. А его нравственная смерть, как свидетельствует этот протокол анатомического вскрытия, имеется в виду книжка, наступила уже в тот момент, когда он появился на свет в новом духовном обличье презренного изменника своей прекрасной родины. Это такая толстая, хорошо изданная книжка. И у меня в руках другая книга Владимира Войновича. Она была издана 5 лет назад. Называется «Портрет на фоне мифа», где, в общем, горько пишет Войнович о том, какие испытания ждали его книгу «Москва 2042». Это такая фантасмагория, где под видом Сим-Симыча Карнавалова был, в общем, выведен Солженицын, он этого не скрывает. И он говорит о том, как сложно в современном обществе стало шутить на тему великого Солженицына. Я прочитаю вам вот как заканчивается эта книга, последний абзац этой книги Войновича. Имя Солженицына все еще одним людям внушает почтительный трепет, другим мистический страх. Правду о нем раньше нельзя было говорить по одной причине, а теперь по другой, но мало отличимой от первой и с похожими последствиями. Противники Солженицына когда-то за защиту его исключили меня из Союза писателей и запрещали мои книги в Советском Союзе. Сторонники Солженицына за пародию на него запрещали мою книгу на Западе, а в России меня проклинали. Не противники и не сторонники, а осторожные. Печатать меня раньше боялись, а теперь опасаются. Это все укрепляет меня в убеждении, что жить не по лжи трудно. Точка. Но надо. Точка. Но бесполезно. Точка. Так заканчивает Войнович. Я читаю к этому СМС, который пришла от Ирины Волковой. Она пишет: «Соболезнования близким друзьям Солженицына. Я, конечно, читала все, начиная с самой издатой «Нового мира», но вот в последнем периоде жизни что-то смущает. Я все время думаю об этом. Неужели виноват Войнович с его Сим-Симычем?» Вот, пожалуйста, первое, что нам пишут. И Дмитрий Быков, вы сказали, вы сегодня заявляете о том, что был духовным лидером и сегодня. Конечно, да. Вот, пожалуйста, что сегодня Солженицын?
Опять-таки я поясню. Значит, Россия, особенностью, во всяком случае, может быть, ее инстинкт самосохранения так устроен, не знаю, страна абсолютно не идеологическая. Да? Вот поэтому в нашем этом списке «Имя России», который устроил сейчас его публикацию российский канал, там соседствуют Ленин и Николай II и борются за право этот список возглавить. В России никогда человека не ценят за наличие убеждений или за то, каковы эти убеждения. Люди взаимоисключающих принципов становятся здесь героями нации. Если спросить, кто стал героем нации в 70-е годы, любимец всех Брежнев, любимец всех Сахаров. И более того, в России одновременно, я вот сейчас занимаюсь биографией Акуджавы, одновременно поставили памятник Акуджаве и одновременно же назвали улицу в честь Скачилова, который на него регулярно доносил в Ульяновске. Да, то есть это совершенно непринципиальная вещь. Духовный лидер нации здесь не тот, кто проповедует нечто, а тот, кто масштабом своей личности соответствует масштабу страны. Этот масштаб задает. Если спросить сейчас любого человека, к чему призывал Солженицын в статье «Как нам обустроить Россию», а там были очень здравые мысли, между прочим, да? Никто абсолютно этого не вспомнил. Там было приглашение установить мировые цены на нефть для Восточной Европы, да?
Там было главное приглашение отделиться Украине, Белоруссии. Да, Россия отделиться от всех остальных,
да, развивать местное самоуправление, очень полезные и совершенно спокойные, хотя, может быть, наивные вещи. Но название «Как нам обустроить Россию» помнят все. Человек, который 20 лет здесь не был, позволяет себе давать советы, и страна этим любуется, потому что это все-таки могучая смелость, могучая личность и так далее. Солженицын в России усвоен не как идеолог, потому что никто абсолютно не следует принципам, изложенным в воззвании «Жить не по лжи» или в статье «На возврате дыхания и сознания». Никто не вспомнит сущности полемики между Сахаровым и Солженицыным, а полемика была очень резкая. И не случайно некролог Солженицына о Сахарове состоял всего из трех слов: «Скорблю о невозвратимой утрате». То есть это была серьезная свара внутри диссидентского движения. Этого не помнит никто. Все герои. И точно так же и здесь. Масштаб личности дал нации гораздо больше, чем его учение. Подражать Солженицыну надо в этом масштабе, а никоим образом не в прямом следовании тем или иным его, кстати, довольно часто противоречивым рекомендациям.
Спасибо. Дмитрий, Евгений Добренко, вы считаете, вот в том, что случилось с книгой Войновича, и о чем пишут наши слушатели, сам-то Солженицын, ну, можно ли его-то в этом упрекнуть? Ну, вот так восприняли книгу, вот так вот там травили человека, он-то как бы при чем? Он, конечно, тоже дал свою негативную оценку этой книге в своей же публикации, но это как раз его характеризует очень нормально, как человека, по крайней мере, читающего, адекватного, читающего, снисходящего до таких писателей, как Владимир Войнович, которому, там, я не знаю, кажется, может быть, что кто-то считает его на фоне Солженицына там чем-то таким мелким и незначительным, но Солженицын его прекрасно читает, ругает. Но одно дело, когда это делает сам Солженицын, а другое, когда это превращается в кампанию. Вы считаете, виноват в этой кампании сам Солженицын? Это, или это отдельные совершенно вещи? Солженицын Солженицын, кампания кампании.
Ну, вы знаете, я думаю, что речь в данном случае идет, в общем, о частном таком эпизоде. А таких частных эпизодов в биографии Солженицына была масса, огромное количество такого рода вещей. Мне лишь я лишь бы сказал вот что. Мне кажется, что вот эти вот упреки, которые вы прочитали в довольно комический пассаж вот из первой книжки, только что. Эти упреки в предательстве, они, кстати сказать, вот как бы везде присутствуют в высказываниях, ну, того же Проханова, вот, который вы читали сегодня, да и очень многих высказываниях вот интернетных и газетных. Вот они как раз совершенно несправедливы. Солженицын, как мне представляется, в общем, абсолютно последователен. Он не менялся, он не изменял себе. Он, мне кажется, в этом смысле куда более последователен, чем даже Достоевский, который, в общем, очень сильно, как известно, переменился после того, что с ним произошло, благодаря того, что с ним произошло в ранний период его жизни. Он, как известно, очень сильно идеологически переменился. Солженицын не переменился. Просто мне представляется, что он был неадекватно прочитан, другое дело. Он был прочитан как борец с тоталитарным режимом, что правда. Проблема лишь в том, что этот тоталитарный режим, с которым он несомненно, боролся, он не был как бы объяснен, до конца объяснен Солженицыным в «Одном дне», да и в более поздних романах.
А он был им понят, вы считаете? Понят, но не объяснен.
Нет, он не был понят. Он не был понят, потому что он не был достаточно объяснен. Потому что, в конце концов, ведь Солженицын боролся с тоталитарным режимом, вовсе с советским режимом, скажем, с большевизмом. Вовсе не от того, что он стремился к каким-то или утверждал какие-то либеральные западные ценности, вовсе нет. Он в общем прежде всего, идеологически, прежде всего, Солженицын был вовсе не антисоветчиком, он был прежде всего русским националистом. И вот это определяло практически все в его позиции.
И тогда, когда он считался антисоветчиком, он в первую очередь был русским националистом?
Ну, конечно. Ну таких антисоветчиков была масса. Почитайте, вам будет, сегодня будут рассказывать, ну, вчера рассказывали, там, Кожиновы, как их травили в советский режим и так далее.
Да.
Это, в принципе, как бы такая, это русская партия.
Да, Евгений, мы продолжим этот разговор после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в программу «Время гостей» сегодня придет Владимир Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии. Наверное, летом у него появилось время приходить в гости, и мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Похороны выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии, состоятся завтра. Александр Солженицын умер в ночь на 4 августа на 90-м году жизни. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что сегодня ночью с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южноосетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. Как сообщается, жертв нет, но были повреждены жилые дома. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бикхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину. Бузуртанов скончался от полученных ранений. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. На сегодняшнее заседание не явился ни один из кандидатов в присяжные заседатели. В Киргизии застрелен неизвестными заместитель начальника управления МВД по борьбе с наркотиками полковник Анвар Алиев. Следователи не исключают, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность Алиева. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урусган убиты 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5. Сообщается о нескольких раненых полицейских. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он посетит Южную Корею, Таиланд, а в четверг приедет в Пекин на церемонию открытия Олимпийских игр. В Москве в Марьином парке будет установлен памятник погибшим российским журналистам. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. С вами писатель Дмитрий Быков и профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вопрос вам, уважаемые слушатели. Был ли Александр Солженицын духовным лидером для современной России? Если нет, если не получилось, то почему? Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222 12, а также пишите на пейджер по номеру 9614-3, абонент Радио Свободы, и смс присылайте на номер +7 903 743 28 01. Итак, Евгений, вы в первой части нашей программы немножко удивили меня тем, что вы сказали, что в первую очередь он тогда, когда гремел Солженицын в те еще годы, 60-е, был русским националистом. Мне-то кажется, что, конечно, он гремел не как русский националист, а все-таки как диссидент, как писатель, который открывает народу там глаза на его историческое прошлое, говорит то, о чем никто не знал. Но вы, пожалуйста, продолжайте.
Нет, я не сказал, что он гремел как русский националист. Гремел-то он как раз совсем по иному поводу.
Из-за грима,
другое,
да.
Дело, что этот, другое дело, что, что как бы этот русский национализм, он как бы был... Он как бы был несколько
первичным
на периферии, и когда в более позднем творчестве, несомненно, он вышел вперед, что уже очевидно совершенно в «Красном колесе» и в последующей публицистике, особенно вот в этом двухтомнике о русско-еврейских отношениях и так далее. То есть,
но то вы считаете это... его первичным в нем? Только заметнее было раньше одно, потом стало заметнее другое,
но... Я думаю, что это и составляло, в общем, костяк его, основу его взгляда на советскую историю. А уже и отсюда соответствующее отношение и к Сталину, и к Ленину, и все эти исторические оценки, которые были потом им розданы. Потому что, в принципе, как бы советский режим, как известно, можно было критиковать с разных точек зрения, но полярными были две. Вот мы их и упоминали. Это, в общем, либерально-западная или почвенническая, националистическая. Несомненно, Солженицын был на втором полюсе, он был там в принципе всегда, он никогда не менял своих взглядов, он был очень последователен, искренен и жил не по лжи. Он, в общем, это была его, в общем, картина мира.
Вот. Спасибо. Евгений, согласен ли Дмитрий Быков с тем, что критика режима...
Я при всем уважении, господину профессору, мне очень странно это слышать. Солженицын никогда не менял своих взглядов. Первый вариант «Красного колеса», простите, назывался «Люби революцию», и Солженицын продолжал над ним работу еще после ареста. Солженицын очень резко менял свои взгляды, примерно в 47-53 годах. Это общеизвестно, что он начал с абсолютно советского мировоззрения, а потом пришел и далеко не сразу к русскому национализму. В 62-63 годах он искренне верит, что Советский Союз реформируем, что крах его не предрешен.
Что значит советское мировоззрение, если его посадили в 45-м
за письма... Его посадили за критику Сталина, но он был абсолютным ленинцем.
А
это было совершенно
и
он был абсолютно советским студентом, конечно. Абсолютным ленинцем, абсолютно уверенным, что это все ошибка роковая. Более того, именно
то есть
в лагере...
он ругал Сталина за нарушение ленинских принципов,
именно за нарушение вообще принципов коммунистических, которые он понимал очень ригористично и очень твердо. Более того, он отходил после этого довольно долго от самой мысли о том, что Советский Союз реформируем, ведь между прочим, Письмо вождям Советского Союза, документ 1972 года, содержит чрезвычайно мягкие и очень осторожные рекомендации по реформированию Советского Союза. Они вполне совпадают с сахаровскими, и нет там никакого еще, никакой уверенности в крахе СССР. Более того, Солженицын менялся и в последние годы. И когда говорят, что он всегда твердо стоял на позициях русского национализма, это безбожная редукция его мнения, потому что на самом деле он не укладывается в прокрустово ложе одной конкретной идеологии. Я абсолютно убежден, что двухтомник «200 лет вместе», который, конечно, содержит много пристрастных и резких оценок и чрезвычайно избирателен в отборе исторического материала, он гораздо более оскорбителен и справедливо оскорбителен все-таки для нации коренной, а не пришлой. Там о русских сказано гораздо больше жесткого и страшного, нежели о евреях. Там сказано страшная вещь о том, что нация, по сути, не сформирована, нету еще пока никакой настоящей горизонтальной связи. Мы русские, хуже собак друг другу, сказано там, и из нее делают антисемитскую книгу. Солженицын — это человек менявшийся, спорный. Безусловно, он может быть назван русским националистом в широчайшем смысле слова, но пока еще эта нация, та, которой он был апологетом, не сформирована. А вот как ее сформировать, написано в статье «Самоограничение как категория национальной жизни». Так что я, при всем уважении к оппоненту, все-таки просил бы не редуцировать его путь к пути, допустим, Владимира Солоухина.
Евгений, убедил вас Дмитрий Быков в том, что менялся Солженицын?
Единственное, я вот хотел просто добавить, единственное мое как бы добавление к этой ремарке такое, что я в принципе не говорил о Солженицыне как бы до писательском.
Ну,
в принципе,
да.
То, что происходило с ним, бог ты мой, когда он был там юношей, комсомольцем, да, это как бы находится за пределами его как бы писательской биографии. Он нам интересен прежде всего, конечно, как писатель, а не вот что было там в его биографии, он был, может, там когда сталинистом и так далее, и так далее.
Нет, но дело в том, что внутри самой его биографии существует довольно резкий перелом. В конце концов, все прекрасно знают, что Солженицын переломился на «Красном колесе». Солженицын гулаговскую периода. Это один автор, человек, пишущий «Красное колесо», другой. И обратите внимание, что...
Другой,
безусловно, в том, что он гораздо глубже стал искать корень проблемы. Если раньше ему казалось, что все зло заключается в советском проекте, он начал искать, где был дефект русского проекта, который привел к русской катастрофе. И там, в «Красном колесе», сказаны очень точные вещи об этом, тоже очень нелицеприятные, прежде всего, для русской государственности. При том, что его отношение к русскому царю последнему было, в общем, достаточно сострадательным и глубоко сочувственным. Так что он, безусловно, менялся. Все говорили, и Войнович писал о переломе внутри его биографии. Другое дело, что все спорят об органичности этого перелома. На мой взгляд, он был глубоко органичен, для кого-то, опять-таки, ужасен. Но я призываю, прежде всего, воспринимать его как художественное явление, потому что «Красное колесо», хорошо оно или плохо, содержит бесценный материал и очень важный метод.
Так, хорошо, Евгений, вы договорите, да. Мы ставим на этом точку, да? И договорите или ставим точку уже вот на этой части?
Нет, я как раз хочу не договорить и не ставить точку, я хочу как раз продолжить очень плодотворную мысль, высказанную вот сейчас Дмитрием, о том, можем ли мы говорить о том, что Солженицын был знаменем или духовным лидером нации, и нации, которая не состоялась. Вот это, мне кажется, очень важный вообще аспект вообще проблемы и взгляда на Солженицына,
да,
и истоки его романтизма.
То есть какой может быть вообще духовный лидер у нации, если нации как нет?
Ее еще предстоит формировать.
Значит, лидером быть в принципе
вот
быть
об этом,
не может.
Да, я в собеседнике сегодняшнем пытаюсь об этом писать, да. Что он всю свою жизнь положил на формирование нации, и здесь, мне кажется, его заслуга наибольшая.
То есть вы просто ошиблись, когда «Комсомольской правде» сказали, что он был духовным.
Он был духовным лидером, он был, безусловно, да, духовным лидером народа, как он сейчас есть, но нацию формировать он считал необходимым. Потому что нация – это, прежде всего, набор убеждений, от которых никто не...
Вот
у нас вместо убеждений труха.
Если бы он ее сформировал, тогда, может быть, он стал бы, но это
безусловно, его роль лидера была бы очевидна.
Да, той нации, которую сам бы он, может быть, и сформировал или поучаствовал
в ее формировании.
И эта
нация не этническая, а этическая, да. Что самое важное.
Ну, мы послушаем Петра из Москвы. Здравствуйте, Петр. Говорите, пожалуйста, о Солженицыне в сегодняшнем российском обществе, о его роли в сегодняшнем российском обществе, потому что его роль в советском обществе, мы, в общем, более-менее не спорим о ней.
Да, добрый день, уважаемые господа. На вопрос, был ли он духовным лидером, он старался быть духовным лидером, но, наверное, у него это не получилось. Почему? Потому что все-таки Солженицын, я считаю, моделировал Россию именно как националист. И я с господином Довренко полностью согласен. Пусть не весь период. И эта модель, которая была у Солженицына, в голове, скажем так, она была реакционно-утопической. Вот. И последствия отследования его взглядом, а люди следовали его взглядом все-таки, возьмем нашу элиту определенную, они просто были катастрофическими. Ну вот отделение Белоруссии, Украины и России от СССР, там, от Азии, цены для Восточной Европы, ну это верх безумия, я считаю. Понимаете, я сам белорус по национальности, да, я прекрасно понимаю,
Петр,
что такое.
Но катастрофы, которая грозила в этой работе Солженицын, не случилось. Вот отделилась Украина и не считает украинский народ, что это катастрофа вселенского масштаба.
Да. Я могу ответить.
Конечно.
Ну, мы живем сегодняшним днем,
ну, да?
Да. Вот, и я знаю, какая катастрофа существует на границах, скажем, между Белоруссией и Латвией, Россией и Латвией. Такая же катастрофа будет на границах Украины и России, если мы будем и дальше исследовать этим курсом. Ну, я частное лицо, я могу ошибаться, но я очень боюсь за будущее России. И вот меня больше всего пугает наша интеллигенция. Она настолько реакционно, она настолько националистична. Вот Дмитрий Быков, он же националист русский на самом деле, кем бы он ни был. Вот.
Ну,
вот
очень интересная точка зрения.
Да. Спасибо вам за внимание.
Петр, спасибо вам. Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, Дмитрий и Евгений, все слушатели. И мне грешному тоже дали слово. Спасибо. Вы знаете, не думаю, что можно сказать такие слова, и закатилось солнце русской, так сказать, литературы. Но действительно закончился тот этап русской литературы на нем, на Солженицыне, тот, который, и, в общем-то говоря, и был интересен для всего мира, и принес вот такое социальное, имел такую социальную направленность. Недаром у Льва Толстого большая часть текстов это, в общем-то, проповедь, нравственная проповедь. И он пытался быть, так сказать, отцом нации. И Солженицын тоже пытался быть пророком.
А нужны нации были его эти пророчества, эти его работы об обустройстве? Нужны нации? Ты сама в них нуждалась, вы считаете, Александр Николаевич?
Лена, я считаю, что все-таки народ и нация, она должна иметь какие-то действительно вот свой фундамент, какой-то вот идеологии, не идеологии, но нет, что-то
должна,
должно
не должна,
быть.
Это один разговор. А вот нужно ей или не нужно самой? Потребность у нее была в этих работах?
Потребности не было.
Ну вот.
Да. И вот и то, что действительно реально он сделал, и он пытаясь вот искать все-таки корни вот этой русской трагедии, как я бы назвал бы. И недаром август 14-го была его, так сказать, первая работа. И плюс, так сказать, он в августе-то как раз и умер тоже, в общем, что-то имеет значение. Катастрофическая какая цифра для России. И все-таки он действительно нашел вот этот ответ не в социальном строе, не в политическом строе, даже и, ну, и частично экономика, это отдельный разговор по поводу уменьшения потребления. А то, что нравы и обычаи народа определяет все остальное. То есть вот эта культурная составляющая является основной частью. И в нее политика и экономика входит только как составная часть. Вот это вот он к этому уже подошел. Я не осилил, к сожалению, всего «Красного колеса», остановился наполовине. Но я думаю, что все-таки вот он к этому должен был прийти и должен был вот эти слова высказать. Мы же, вообще говоря, должны все-таки знать, кто мы такие, посмотреть на себя в зеркало. Потому что катастрофа России еще будет проходить. Она обязательно будет. У нее такая катастрофичная развитие.
А Солженицыну мы можем верить, что мы такие, вот как он представляет себе и как он пишет, да?
Ну, в общем-то, да. Мы,
хорошо,
как говорится, качество человеческого материала российского, надо сказать, весьма скверное. Он не годится ни для строительства, ни социализма, ни капитализма.
Хорошо, спасибо вам, Александр Николаевич. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» вы слушаете сейчас прессу. С вами Дмитрий Быков, писатель русский, большой русский писатель.
Да, толстый русский
писатель. Да ладно, ну большой. И профессор Шеффилдского университета Евгений Добренко, специалист по русской и советской литературе. И вопрос вам, уважаемые слушатели, кем был... Удалось ли Александру Солженицыну стать духовным лидером современной России? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылается на номер плюс 7 903 743 2801. Мы сейчас послушаем Анатолия из Москвы, потом я прочитаю пейджер, а потом гости будут комментировать то, что они считают нужным. Анатолий из Москвы, здравствуйте.
О,
говорите, говорите, Анатолий, здравствуйте. Конечно,
дело
конечно.
В том, что вопрос, который вы ставите, очень легко выяснить путем, ну, социологического исследования.
Ну, считайте, что мы его проводим.
Ну, вы знаете, оно не репрезентативно.
Да, не абсолютно.
Но,
да.
Но я
какое
думаю,
есть,
что вот в чем дело. Что любые похороны по первому разряду означают, в общем, начало забвения. это как правило, во-первых. Во-вторых, я думаю, что очень ничтожный процент населения России вообще знает о том, о чем писал Солженицын. Но это естественно. Большинство людей ничего не читают и мало чем интересуются. И говорить о его духовном лидерстве, это говорить о том, что иносказательно говорить о тоталитарности какой-то. Ну, представьте, нация у него духовный лидер. Ну, это смешно в наше время. Ну, какой духовный лидер?
Ну да, если вы даже тут...
Да,
да, хорошо поняла, то есть какой духовный лидер, если народ, в общем, в массе своей толком и не знает, о чем он писал. Вполне возможно. Читая пейджер, думаю, что по отношению Солженицына к литературе, он близок к Льву Толстому, прежде всего потому, что работяга. Солженицын... Так, сейчас, просто подряд сейчас буду читать. Так. Солженицын всю, для меня человек глубоко болеющий за Россию, он врос в нее всеми своими корнями и сутью творчеством, был настоящим патриотом, не терпел фальши, сравниваю его с писателем Валентином Пикулем, вечная ему память, подпись «Добрый». Личная заслуга Солженицына в крахе коммунистической тирании Советской империи неоценима, но его русский националистический традиционализм архаичен, реакционен для зарождающейся демократии в России. Автор «Архипелага ГУЛАГа» останется в памяти народа на века, пишет Петр из Саратова. «Молчание Солженицына в современной России для меня загадка», пишет Иван из Москвы. Дмитрий, ну, ведь вот эту загадку, может быть, попробуйте вы раскрыть для слушателей. Что значит молчание? Он был, в общем, ну, обласкан, я не хочу слово это использовать, но, тем не менее, его очень привечала современная российская власть.
Конечно.
У него были очень теплые отношения с президентом Путиным. Он,
ну, я не стал бы говорить об очень теплых.
Ну, приезжал,
теплые отношения у Владимира Путина с Дмитрием Медведевым.
Хорошо, да, по телевизору. Да. По телевизору они были теплыми, он приезжал. Он не отказался брать государственную премию, хотя он не смог, он не был в силах приехать туда, в Кремль, приезжала его жена, но приехал вручать Путин к нему туда, в Троице-Лыково, насколько я помню. Вот это назвать молчанием?
Да,
или значит, это назвать признанием современной власти? Чем вот это считать?
Сейчас я хочу немножко эту позицию прояснить. Значит, как раз вот повторяю ссылку на сегодняшний собеседник, я там уже об этом писал. Сейчас некоторые люди, иные по наивности, иные злонамеренно, иные иногда довольно глубоко и обоснованно, как Павел Светенков на ПН, говорят о том, что нынешняя Россия в общем формально следует... учению Солженицына, что это Россия солженицынская, а не путинская. Значит, я должен заявить о своем категорическом несогласии с этим тезисом, потому что Россия солженицынская похожа на Россию путинскую не более чем мертвый на спящего. Ничего общего абсолютно нет. Значит, да, Солженицын, безусловно, консерватор. Да, Солженицын более ценит стабильность, чем разруху. Да, Солженицыну нравились бы, вероятно, и нравились, это известно, успехи России и международные, и внутренние. Но, тем не менее, для него основа любой стабильности – это, прежде всего, отсутствие государственного вранья, свобода, наличие твердых и прочных убеждений, пусть не у каждого живущего в стране, но, по крайней мере, у власти, значительная степень откровенности этой власти, близость ее к народу, отсутствие разъедающей коррупции. То есть весь внешний маскарад этой России, которую мы сегодня наблюдаем, разумеется, не мог его обманывать. Он понимал, что под этим маскарадом все тоже, к сожалению, зыбкое болото, в котором нету никаких абсолютно прочных установлений.
Но он ничего по этому поводу не писал.
Ну, как же не говорил? Во-первых, мы не знаем, о чем он говорил с Путиным наедине. А у них было несколько достаточно серьезных разговоров.
Не развинчивал своих.
Мы не знаем, опять же, что он писал до последнего дня, потому что Людмила Сараскина утверждает, что он работал над большим текстом. Но мы знаем и то, что всякий раз, когда ему случалось, в частности, мы печатали в «Русской жизни» его интервью в прошлом году, он говорил все о том же, что сбережения народа нет, что внутри у народа нет прочных нравственных основ, он все долбил, что говорил в 1994 году. Просто зачем это лишний раз повторять, когда все уже достаточно подробно написано в трех томах публицистики?
Угу.
Каждый может их приложить к современности и увидеть, что из этого сделано, что нет.
Евгений, вы считаете, вот вам там со стороны, как это видится, Солженицын вписывался в концепцию, в идеологическую сегодняшнюю концепцию современной России, и поэтому он молчал, ну, вот не ругался на эту власть, на сегодняшний строй, или он не делал этого, потому что он уже все сказал в 94-м году, зачем повторяться, в общем, если ничего не меняется? Как вы это видите?
А вы знаете, дело в том, что идеологической концепции современной России не существует, поэтому как бы... Вопрос немножко зависает в воздухе.
Ну что, да, вписывался ли он в то, что есть?
Вот то, что есть, вот об этом я хотел бы как раз бы сказать. Дело в том, что Россия сегодня, и это, в общем, произошло не сегодня, это уже происходит, в общем, последние как бы 20 лет, страна находится в очень таком интересном и редком для себя состоянии, которое, в общем, очень плодотворно. Я его описываю двумя словами, тремя вернее. Между историей и прошлым. Страна находится между историей, которая разрушена, которой нет, в очередной раз разрушена. Это уже происходило не один раз. Русская история была разрушена, скажем, в 17-м году. То есть когда я говорю «история», я имею в виду некую национальную мифологию, которая цементирует нацию, которая цементирует общество. Она разрушается, а между тем страшный, травматичный опыт, вот то, что я называю неоформленным прошлым, он зависает. И вот эта вот неоформленность этого опыта делает его еще более травматичным. То есть точно так же, как страна в 17-м году рухнула, как бы рухнула русская нация, то есть нация, которая отцом которой был, несомненно, Петр, то есть вот Петровская Россия, которая рухнула в 17-м году, новая нация возникла, отцом новой нации, несомненно, был Сталин. Это тут как бы нет вопросов. Сталин был отцом новой советской нации. Отца нет. Нация, история эта развалилась. Тяжелый травматичный опыт остался. Опыт насилия, опыт страшный. Вот тот опыт, который описывал как раз Солженицын, он остался. Он не переработан. Он не анестезирован новой историей. И вот это делает этот опыт, вот это вот состояние общества, такое в подвешенном состоянии общество находится, между мифом, между не стало новой нацией это общество, нет отца этой нации. И последние 20 лет общество как бы находится вот в этом состоянии. Поэтому Солженицын, несомненно, фигура из национальной истории. Этой фигуре нужна нация. Он пророк, он его роль такова. Поэтому он как бы оказывается совершенно не удел в ситуации, когда происходит очередной развал нации, очередной развал истории.
То есть уже не важно, Путин, не Путин, Медведев, не Медведев, он все равно не удел, ему сказать-то и не о чем.
Нет, на самом деле очень верные мысли, мне кажется. Да. Очень верные и здравые мысли. Мне кажется, что он как раз удел, потому что прошли уже те времена, когда нация формируется патерналистским образом. Она формируется сейчас снизу, своим гражданским самосознанием. Мне кажется, она постепенно уходит из-под власти, как уходила Индия из-под британского владычества. И я уже вижу сейчас серьезный зародыш этого гражданского самосознания в интернете, в частности, и думаю, что очень скоро, в течение ближайшего 10-15-летия, эта нация сформируется не идеологически, а нравственно.
Евгений, вы договорите, мы вас прервали, извините.
Я лишь хотел сказать, что обычно рождение новой нации, все-таки так говорит в общем история. Если мы посмотрим на этапы рождения разных наций, они, в общем, им все-таки, я боюсь, что патерналистская модель не осталась в прошлом. Я боюсь все-таки, что, по крайней мере, запрос на эту модель существует. Он, несомненно, есть в современном русском обществе. От этого никуда не уйти. Кроме того, нации вообще рождаются через страшную кровь, через страшный террор, через войны и так далее.
Евгений,
вот
вы
этого,
мне...
конечно...
Да, но вы мне не ответили на вопрос очень простой и примитивный. Почему Солженицын не ругал Путина, вот путинскую Россию?
Почему не ругал Путина? Потому что при всем при том, что он оставался, в общем-то, в романтическом конфликте сегодняшней российской реальностью, кстати, в таком же романтическом конфликте, в котором он находился с советской реальностью и так далее, при этом тот идеологический крен, который, несомненно, приобрела русская элита и русская власть в России с приходом Путина. Он, несомненно, был близок к Солженицыну, и поэтому я возвращаюсь к тому, что я сказал. Солженицын прежде всего русский националист. и лишь потом писатель. И вот это для меня очень... А вот последнее, что я хотел бы сказать, это то, что беда России состоит как раз в том, что в ней не сформировался, как не сформировался он и 100 лет назад, то, что прекрасно описывал Солженицын в «Красном колесе», не сформировался слой либеральных консерваторов. То есть консерватор в России – это мракобес, в принципе. И вот это то, что мы видим, в общем, как бы сегодня. И, к сожалению, для многих Солженицын, в общем, его взгляды были, в общем, такие, ну, скажем так, далекими от идеалов европейского просвещения.
Да.
В общем, мракобесными.
Да, понятно. Я читаю пейджер дальше. Борис Павлович из Новочеркасска. Солженицын не стал для русских ни лидером, ни пророком, потому что не было Нюрнбергского процесса по коммунистам, которые теперь над ним глумятся. Для меня Солженицын – это русский человек, а не кумир и не лидер, пишет Дмитрий из Москвы. Андрей из Одинцова пишет так. Я думаю, молодежь в будущем будет зачитываться произведениями покойного Солженицына. Конечно, хотелось бы, чтобы в институтах и вузах страны в эти траурные дни преподаватели читали его книги. Коллеги, я училась на филфаке когда-то, много очень лет назад. Солженицына в программе тогда, естественно, не было. Он сегодня есть в современных университетах, на филфаках, Дмитрий? Но я думаю, что там на Западе,
насколько,
наверное,
мне
есть.
Насколько мне известно, да. Есть рассказы и есть,
да,
в «Круге первом».
И в «Круге первом», все понятно. Евгений, а там в программе в западных университетах что от Солженицына?
Обязательно читается, больше всего читается... конечно, «Один день Ивана Денисовича». Это как бы хрестоматийный текст. Активно читается «Архипелаг» и «В круге первом» «Раковый корпус».
Сергей пишет, если у нас при жизни не прислушиваются к вменяемым людям, то после похорон забудут на второй день. Но это нет, это я не думаю, что это тот случай. Известно ли вам, знал ли Александр Исаевич результаты голосования на канале «Россия»? Ну, я думаю, он болел уже, наверное, вряд ли он этим интересовался.
Знал
ли он о том, что Сталин, который искалечил жизни ему лично и всей России, стал кумиром? Этого позволения сказать народа, скорблю со всеми вами, пишет Валентин Сергеевич. В конце жизни Солженицын утратил остроту зрения, наверное, из-за старости. Я считаю странным, когда Солженицын принял из нерукопожатных рук Путина награду, показывая, что одобряет авторитарный режим. Это грустно, пишет Татьяна. И бесконечно жаль, но Россия потеряла одного из последних своих духовных учителей, которые при сегодняшнем бездушии здесь подавляющей массе уже не будут понятны никому, пишет Александр из Сызрани. И, пожалуйста, Ольга из Московской области, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю, что Солженицын не был ни духовным лидером современной России, ни мыслителем, ни пророком. И думаю, что не мог он ими стать из-за незначительного масштаба своей личности.
Спасибо, Ольга. Все, уже дальше можете не говорить. Вот нам пишет Александр, что нужно пресекать слова, которые противоречат русской традиции говорить о покойнике либо ничего, либо только хорошее. Но на самом деле это покойник такого уровня и масштаба, что я думаю, что можно говорить о нем то, что люди считают нужным говорить вот в такие часы и минуты. Он бы не стал это пресекать, это совершенно точно. На этом мы завершаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Память Александра Солженицына. С вами были Дмитрий Быков и Евгений Добренко. А через несколько секунд программа «Американский час».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –